Марс и марсиане. Красная планета Марс издавна притягивает к себе не только любопытные взоры астрономов и астрологов, но также и людей, просто смотрящих на звездное небо и сразу же выделяющих ее из тысяч блестящих звездочек. Марс остается, пожалуй, единственной планетой нашей Солнечной системы, где ученые еще надеются найти хоть какие-то формы жизни. Кроме того, это также пока что единственная планета, которая серьезно рассматривается с точки зрения ее использования, добычи полезных ископаемых, создания марсианских колоний и космопортов для полетов в так называемый «дальний космос». К сожалению, мало кто знает, что в далеком прошлом на Марсе текли такие же полноводные реки, как и на Земле, извергались вулканы, и климат был весьма умеренным. Обильная растительность покрывала берега морей и океанов, а животный мир был намного больше представлен всевозможными формами, чем на Земле. Наиболее сильно развились и приспособились к выживанию несколько форм насекомообразных, среди которых громадные муравьи и богомолы занимали неоспоримое первенство. О том, как эта богатейшая своей природой планета смогла потерять почти всю свою атмосферу и вместе с нею жизнь, я постараюсь рассказать вам в этой главе. Одним из главных отличий современного Марса от Земли является плотность и состав их атмосфер. Состоящая преимущественно из углекислого газа марсианская атмосфера давит на планету примерно в 100 раз слабее, чем земная, и совершенно не защищает ее от смертоносного излучения Солнца. Кстати, венерианская атмосфера давит в 100 раз сильнее земной. Хотя углекислого газа в составе атмосферы нашей планеты не меньше, чем на Марсе, но он находится в связанном состоянии, в виде известняковых залежей, поэтому если несколько повысить температуру воздуха, то из Земли можно вполне реально получить вторую Венеру, а медленное охлаждение Земли в результате сильного загрязнения может превратить условия на нашей планете в такие, которые ничем не будут уступать марсианским. Сейчас даже на самом экваторе Марса дневная температура не превышает плюс 15-16 градусов по Цельсию, в то время как ночью свирепствуют морозы около минус 60 градусов Цельсия, а на полюсах столбик термометра застывает на отметке минус 120 градусов. Вечная мерзлота на полюсе покрыта не мягким снегом, как у нас, а сухим льдом, замороженным углекислым газом. При низком давлении почти исчезнувшей марсианской атмосферы стакан воды на поверхности планеты закипел бы и испарился при температуре всего плюс 10 градусов. Это означает, что даже при помощи мощных микроволновых установок можно растопить вечную мерзлоту Марса и добыть воду. Вопрос, есть ли жизнь на Марсе, давно уже вошел в классический перечень вопросов, отражающих интерес человечества к существованию в ближайшем к нам космосе братьев по разуму. Но мало кто знает, что цивилизация марсиан уже миллионы лет назад достигла гораздо более продвинутого эволюционно-космического уровня, чем мы, нынешняя человеческая цивилизация. Разум или дух марсианина, который закончил свой цикл существования в трехмерном пространстве и освоил все качества такого эволюционного опыта, теперь уже не имеет нужды в материальной оболочке, как это необходимо нам для изучения и освоения физического плана. Духовным сущностям марсиан теперь нужны более динамичные, чем физическая система, развивающие виды деятельности, совершенно отличные от нашей с вами деятельности. Поэтому обитатели Марса оказываются невидимыми для наших средств зондирования, хотя движение их жизни проявляется в гораздо более интенсивной форме, чем у нас на Земле. Поэтому официальная наша наука и не признает до сих пор существования на Марсе не то что разумной формы жизни, но даже и элементарных форм существования живых организмов. В вопросе развития разумной и самосознательной жизни на Марсе Есть множество своих «но», в которых мне бы хотелось разобраться вместе с вами, так как Марс породил два основных рода разумных существ, значительно отличающихся друг от друга как внешне, так и духовно, и развивших совершенно противоположные качества в процессе своей длительной эволюции. Поэтому под словом «марсиане» нельзя подразумевать и тех, и других одновременно. Одни, развоплощенные сознания, являются нашими друзьями и искренне хотят помочь нам не совершить ошибки, сделанные когда-то ими самими, а другие, воплощенные в физическую материю, настроены очень враждебно против нас. Оценки, которые дают некоторые контактеры интеллектуальному, духовному и эволюционному развитию марсиан, также весьма противоречивы. Поэтому я и хочу поделиться с вами своими собственными информацией и впечатлениями, полученными от внетелесного посещения этой замечательной красной планеты, во многом очень напоминающей нашу Землю. Для нее, как и для некоторых участков нашей планеты, также характерно наличие твердого каменистого ядра, атмосферы и воды в виде льда. Как и для Земли, для Марса также характерны относительно умеренные перепады в смене времен года и в колебаниях температурного режима. В ту эпоху, то есть миллиарды земных лет назад, Земля и Марс были фактически планетами-двойниками. Обе достаточно теплые, со множеством действующих вулканов, обдуваемые термальными воздушными потоками и, что самое главное, обильно насыщенные влагой. Именно поэтому и на Земле, и на Марсе интенсивно развивалась растительность, и огромное множество всевозможных видов сознаний из различных частей Вселенной интенсивно воплощались и бурно эволюционировали в этих благодатных условиях. Надо сказать, что в те невообразимо далекие времена в нашем Солнечном кольце было всего лишь только три планеты, на которых возможно было засеять разумные формы физической жизни. Это Земля, Марс и давно исчезнувшая планета Малдек, которая в результате спровоцированной ее обитателями катастрофы впоследствии превратилась в пояс астероидов. На других планетах, таких как Венера, Меркурий, Юпитер и Сатурн, существовали только формы тонкоматериальной жизни, различного уровня эволюционного развития разума или сознания. Естественно, ни о каких людях тогда еще не могло быть и речи. Все эти и другие планеты были территорией, в большей или меньшей степени осваиваемой различными космическими цивилизациями данного галактического сектора. Когда для галактических творцов, засеявших семенами разума каждую из трех названных планет, пришло время первого сбора урожая самых разумных и самых приспособленных форм жизни, на Марсе им уже было из чего выбирать. Но в силу некоторых обстоятельств, обусловленных действием так называемого синдрома Люцифера, их выбор пал не на один, как на Земле, а сразу на два наиболее прогрессивных вида живых существ нечеловекообразного типа, обнаруживших равные и недюжинные способности к интеллектуальному развитию. Надо сказать, что множество космических цивилизаций, осуществлявших взаимодействие между собою в нашем галактическом секторе, обычно конфликтовали друг с другом, и поэтому одной из целей генетического засева разума на планетах нашего Солнечного кольца было создание более совершенной разумной формы сознания, способной интегрировать энергию космоса самыми различными способами, но такими, которые позволяли бы преодолевать мирным путем любые конфликтные ситуации, возникающие в космосе. Не буду останавливаться на истории развития Марса, богатой всевозможными эволюционными перипетиями, скажу только, что она, не менее чем наша Земля, также насыщена различными трагическими и противоречивыми моментами, оказавшими огромное влияние на ход эволюции и развитие самосознания обитателей этой красной планеты. По воле творцов-наставников, в числе которых состоял и Люцифер, уникальная ситуация межвидового противоборства привела в конце концов к тому, что все силы эволюции были израсходованы одной из противоборствующих рас на борьбу за овладение жизненным пространством планеты. Многие эпохи уходили на то, чтобы развить у представителей обеих рас высокие умственные способности с целью освоения ими окружающей среды. Одна из рас в силу многих, в том числе и чисто генетических причин, выбрала для себя путь развития в условиях высокоорганизованной коммуны с формированием единого группового сознания, обладавшего всеми признаками авторитаризма, что очень препятствовало индивидуальному росту каждого отдельного члена такого общества. Порядок в каждой такой коммуне поддерживался с помощью жесточайшей дисциплины и беззаговорочного подчинения одних ее членов другим, а младших старшим. И так как ни о каком самостоятельном мышлении или чувствовании не могло быть даже речи, то со временем все представители этой расы совершенно позабыли о возможности развития в себе других аспектов сознания, кроме интеллекта. Фанатичной приверженности коллективной организации жизни было подчинено абсолютно все. Каждый член такого общества развивал только конкретно логическое, левополушарное, агрессивное, чисто мужское мышление, полностью лишенное творческих и духовных, то есть чувственных аспектов. Поэтому не стоит удивляться тому, что при решении любых конфликтов у отдельных представителей этой воинствующей расы даже мысли никогда не могло и не должно было возникнуть о возможности принятия компромиссов при решении территориальных споров или о способе решения какой бы то ни было проблемы путем ведения переговоров. Главный девиз всего их существования был «победить или умереть». Есть у нас на Земле некоторые слишком воинственные виды муравьев, чей коммунальный устрой и захватнические инстинкты очень сильно напоминают мне образ существования и мышления этой расы марсиан. Как и у этих муравьев, для марсиан-коммунистов совершенно не имело значения, сколько жизней потребуется для достижения поставленной перед их обществом цели. Самым важным считалось всеобщее благо, которое на самом деле вовсе не являлось всеобщим, а служило корыстным, грубо эгоистичным целям правящей верхушки древнейших марсианских иерархов. Поэтому они принялись стремительно завоевывать обширные территории на своей планете и подчинили себе множество других видов жизни. Это вынудило их бесконтрольно размножаться, используя эволюционную энергию не на гармоничное развитие триединства главных сил жизни – силы воли, силы любви, мудрости и силы духа, а на интенсивное воспроизводство себе подобных и развитие интеллекта в ущерб индивидуальным творческим способностям. Этот процесс бесконтрольно продолжался до тех пор, пока не достиг порога самоуничтожения. Таких моментов в богатой на трагедии истории Марса было всего три. Но после каждой из катастроф история повторялась снова. Но, как я уже говорил, была на Марсе и другая разумная раса, которая, в конце концов, опираясь на роковой опыт навсегда ушедших цивилизаций, решила сосредоточить свою энергию не на завоевании внешнего пространства, а на решении духовных проблем посредством развития в каждом из своих членов внутренней силы сердца и ума. Они вовремя осознали, что нет силы мощнее, чем сила любви и мудрости, и нет силы могущественнее, чем сила духа. Когда приходило время очередной битвы с агрессором, они всегда старались принять мудрое решение и всеми средствами пытались уйти от развязывания военного конфликта, в котором могли погибнуть все, позволив тем самым воинствующей расе все больше укореняться в самомнении, что она является самой первой и самой лучшей. И пока последние интенсивно группировались в мощные колонии, эта раса, пожертвовав ценностями внешнего плана, все больше и больше стала уделять свое внимание развитию внутренней силы духа каждого из своих членов, обучаясь творить в гармонии между сердцем и разумом. В их обществе все решения принимались не волевым усилием ума, а в зависимости от восприятия и интуиции, исходящих из самой глубины души, черпающей свое вдохновение не в умственных изысканиях, а в высших планах бытия. Пока агрессивная раса использовала весь свой энергоинформационный потенциал для усиления своего технократического и интеллектуального могущества на планете, для урбанизации и милитаризации своего общества, раса духовных существ строила религиозные храмы и концентрировала внимание своих творческих умов на выполнении главных задач воплощения духа в материи. Они постигали универсальные принципы духовно-чувственного созидания, при осуществлении своих творческих замыслов познавали действие единых космических законов и таким образом постепенно учились азам сосуществования с агрессивной расой в одном с ней пространстве, но на более высоких энергоинформационных уровнях. Поэтому, когда в результате многих и многих территориальных и политических уступок они все же оказались зажатыми воинствующим агрессором в жесткое кольцо, когда пришло время самой решающей из всех битв за существование, они решили уступить противнику все физическое пространство Марса и выбрали для себя форму существования в сферах более высоких частот бытия, в четвертом и пятом измерениях. К этому времени они уже успели познать, что внешняя физическая форма является всего лишь приходящей, и что она совершенно несравнима по своей эволюционной ценности с духом, который вечен. Используя различные технологические достижения для физического самосовершенствования, они довели процесс своего усовершенствования до точки практического перехода к нефизическому существованию. Затем, попросив помощи у высших космических сущностей, они уже несколько миллионов лет назад совершили великое массовое посвящение или вознесение с одновременным преображением, которое вот-вот станет особенно актуальным и для всего человечества Земли. Дальнейшее их развитие вовсе не было гладким и безмятежным, потому что новая реальность поставила перед ними и новые проблемы, связанные в большой степени с необходимостью внутренней адаптации к новым вибрациям. Для достижения более-менее гармоничного состояния сознания и приведения всего организма в полное и рациональное соответствие с новыми формами существования и потребовалась напряженная работа многих и многих поколений. Их проблема заключалась еще и в том, что многие из них не захотели полностью оставлять физический мир, в котором им еще было чему поучиться, но со временем они справились и с этой задачей. В полной безопасности от воинствующих собратьев, используя все три главные силы жизни, они все же построили в многослойном пространстве Марса свои тонкоматериальные миры, где и продолжают духовно развиваться, мирно общаясь и продуктивно сотрудничая с другими высокодуховными цивилизациями космоса. Между тем, оставшись полными хозяевами планеты, агрессивная раса, руководимая ненасытным и чрезвычайно хищным групповым сознанием, не смогла преодолеть в себе захватнического инстинкта и переключилась на жесточайшую по своей кровожадности и жестокости внутривидовую междоусобную борьбу. В неудержимой жажде единоличного господства над Марсом они в бесконечных войнах не только самоуничтожали самих себя, но также биологическими и химическими средствами уничтожения настолько нарушили динамическое равновесие окружающей среды, что вынуждены были строить подземные города и убежища, чтобы убраться с поверхности, ставшей непригодной для жизни планеты. В подготовительной работе к подземному образу существования участвовали многие поколения этой воинствующей расы, разрываемой ожесточенной междоусобной борьбой. В результате сильного загрязнения и очень высокого уровня радиации, усилившегося от применения ядерного оружия огромной мощности, атмосфера начала сильно меняться. Растительный покров уже не был способен восстанавливать кислород в нужном количестве, и на планете разразился катаклизм, разрушивший множество подземных городов. Из-за сильной радиации репродуктивные способности оставшихся в живых подземных обитателей Марса резко снизились, и поэтому они начали интенсивно осваивать методы искусственного клонирования, воспроизводя себе подобных в лабораторных условиях, то есть без использования для этого половых актов, зачатий и родов. После прекращения применения естественного способа размножения их детородные органы постепенно полностью атрофировались. Новые особи получались точно такими же, как и сами создатели, бесчувственные левополушарные интеллектуалы с конкретно логическим мышлением, очень смахивающие на биороботов и неспособные к воспроизводству. Они-то и начали обживать новые подземные города, чтобы никогда уже не увидеть солнечного света, потому что на мертвой поверхности планеты их ожидали страшные болезни, вызываемые сильной радиацией и до предела загрязненной атмосферой. Поэтому их зрачки увеличились до размеров глаз. Следующие поколения марсиан становились все более и более приспособленными к подземному образу жизни, потому что их организм уже мог воспринимать частоту световых колебаний невидимой части спектра, преобразуя эти колебания в тепло. Вот почему все они такие хилые и бледные на вид. Чтобы легче было передвигаться в замкнутом пространстве пещер и убежищ, они преднамеренно уменьшили свои первоначальные размеры. Путем генной инженерии они таким образом изменили устройство своих тел, что стали обходиться без органов пищеварения, впитывая питательные вещества всей поверхностью кожи. Но ни внешние, ни внутренние изменения никак не повлияли на степень их агрессивности, и они продолжали все больше и больше уничтожать себе подобных с целью захвата их городов и убежищ. Такая ожесточенная борьба продолжалась еще сотни тысяч лет, пока после одной из самых страшных планетарных катастроф часть этой агрессивной расы не приняла решение при помощи построения специфических пространственно-информационных структур, внешних меркап, оккупировать соседнюю планету, на которой после глобальных катастроф только-только стала зарождаться новая цивилизация — Атлантида. Как это произошло и что из этого получилось, вы можете узнать из достаточно подробного сообщения, переданного «Получу контакта» через мое сознание 29 декабря 1997 года командиром экипажа звездолета «Рамакс-01СЛ Сириус Б» Макиарландом. К переданному им сообщению я могу лишь только добавить, что наряду с сознаниями агрессивной расы на Землю добровольно устремились и некоторые из сознаний высокодуховной марсианской расы, чтобы поделиться с землянами, обретенными с большим трудом мудростью, а также ценными знаниями и тысячелетним опытом борьбы с хитрым и умным агрессором, который, хотя и не заинтересован в погибели человеческой цивилизации, но стремится обезличить и духовно обесточить землян. Воинствующие марсиане и некоторые другие агрессивные цивилизации Темного Кольца всеми силами пытаются переструктурировать все человечество в целом в те или иные удобные для них формы, в которых бы максимально легко можно было использовать нас в своих корыстных целях. И еще. С 1984 года активная деятельность в третьем и четвертом измерениях пространства Земли, марсиан и некоторых слишком агрессивных рас из других космических цивилизаций Галактическим Советом признана несанкционированной, и приняты все меры для того, чтобы они не усложняли и без того очень сложный процесс духовного созревания человечества. Это связано с активной подготовкой человечества к преображению 2013 года. В последние годы десятки внеземных цивилизаций буквально заполонили своими летательными аппаратами все окружающее нас пространство и чуть ли не под микроскопом исследуют и человека, и все человечество, причем каждая в своих целях. Многие из этих цивилизаций прибывают к нам из многих точек на временной линии, а также из так называемого «будущего», поскольку и прошлое, и настоящее, и будущее существуют и происходят во вневременном континууме одновременно. Этот повышенный интерес к землянам в большой степени связан с результатами эксперимента, проводимого на планете плеядианцами в содружестве с еще несколькими космическими цивилизациями, в том числе и с Сириусом. Сириус имел также огромное влияние во время создания в древности прототипов современного человека, и первые генные инженеры были сириусианцами. Цель этого эксперимента — создание синтетической гуманоидной расы, которая благодаря личному самосовершенствованию каждого будет интегрированной не только на физическом и астральном, но также на ментальном и духовном уровнях. Уже сейчас имеются весьма обнадеживающие предпосылки для положительной оценки результатов данного эксперимента. В густо перемешанной, активно бродящей генетической массе земного человечества успешно развиваются и самовоспроизводятся, не теряя достигнутого высокого уровня вибраций, сотни тысяч сознаний с устойчивыми ожидаемыми признаками новой, универсальной космической расы. Чтобы отделить плевелы человеческой эволюции от полноценных элитных семян, то есть низкоразвитые и эволюционно неудавшиеся сознания вибрационно и пространственно изолировать от генетически совершенных сознаний, сумевших выработать в себе необходимые качества, наши духовные учителя приняли решение в ближайшие годы очень тщательно проработать физический план Земли, для чего они уже сейчас активно используют пропитку грубой материи и пространства нашей планеты высокочастотными излучениями, исходящими от высших космических сущностей и созвездий. Эксперимент достигнет своего пика, когда Земля полностью погрузится в определенную вибрационную частоту. Сейчас же эти погружения производятся фрагментально, иначе бы мы ни физически, ни эмоционально просто не смогли бы выдержать такого длительного и высокого напряжения энергий. Преображение 2013 года — это не точка окончания эксперимента, а всего лишь кульминационный момент в физической манифестации земного человечества. Квантовый скачок Земли даст возможность для духовной интеграции наиболее ценных сознаний и дальнейшего их существования в нефизическом состоянии. Физическая интеграция человечества — это, по сути, возврат наших учителей-творцов к идее глобальных генетических экспериментов с целью создания наиболее совершенных гибридов на базе генетического материала Земли и различных космических рас. Человечество представляет собой уникальный генофонд, потому что сочетает в себе генетику всей нашей галактической семьи понемногу от каждой из рас. Сейчас лишь в одном месте на Земле сосредоточен практически весь генетический материал галактики, что дает возможность творцам для проведения уникальных по своим масштабам эволюционных экспериментов. Эволюцию в нашей Вселенной можно конфигурально сравнить с петлей. Наши учителя-творцы в свое время сознательно претерпели крайнюю степень фрагментации и после этого крайнюю степень разделения, отправившись вовне и дойдя в своем разделении до самой дальней точки их эволюционной петли. Затем энергия на уровне самосовершенствующегося сознания и общекосмической генетики снова начала сходиться вместе, в связи с чем на другой стороне эволюционной петли начала происходить интенсивная интеграция, позволяющая высшему разуму формировать наиболее совершенные версии разумных космических рас гуманоидного и негуманоидного типов. Преображенное человечество, перешедшее после акта преображения Земли в вибрации четвертого и пятого измерений пространства, хотя и будет на ступень ниже своих учителей-творцов по уровню своего развития, но зато уже в новом тысячелетии станет основной расой или точкой эволюционного скачка, которая сможет постепенно вобрать в себя множество других космических рас нашей галактической семьи, чтобы трансмутировать их качества в более совершенные. Так называемые шестая и седьмая синтетическая человеческие расы в совокупности с эволюционно ценными качествами других гуманоидных космических рас станут более интегрированной версией эволюционных разветвлений различных галактических семей и основой гуманоидного генофонда нашей Вселенной. Из людей нынешнего человечества выходит множество святых, учителей, лучшие из которых остаются в пространстве Земли и выполняют для воплощающихся душ роль ангелов или ведущих. Основная цель человеческих существ – это духовная, генетическая, ментальная и эмоциональная интеграции. К этому мы все должны стремиться, потому что каждый из нас потенциально может стать человеком-богом только тогда, когда сделается достойным быть таким. Божественность даруется только Духом Святым и только такому человеческому духу, который является его воплощением. Часто меня спрашивают, кто такие аватары? А это и есть некоторые из тех, кого мы называем инопланетянами, пришельцами, гуманоидами и тому подобными именами, прибывающие к нам с деловыми визитами из миров четвертого, пятого и более высоких измерений. Они стояли у колыбели первых разумных человеческих рас. Они же и учили нас, когда мы переступали грань дозволенного многочисленными потопами и катаклизмами, потому что именно они ответственны за нас и за наши действия перед другими цивилизациями космоса. Цель их визитов — эволюционное воздействие на человечество в духовном, астральном и материальном планах, энергетическое обновление Земли, модификация человеческого сознания и корректирующее вмешательство в земные процессы, если они начинают носить деструктивный и дестабилизирующий характер. Отличительная черта аватар состоит в том, что они никогда не навязывают себя, а только корректно предлагают свою помощь или совет, прежде чем в действие вступят архонты судьбы или зигасы, исполняющие неоспоримый закон причины и следствия. Для большинства из этих представителей космоса главный закон, которым они руководствуются в своих действиях, это всеведущий, всемогущий, вездесущий, созидающий дух, которого мы называем Дух Святой. Это и есть их и наш Бог, который совершенно не схож с человеческим Богом, созданным людьми не только по образу и подобию своему, но и наделенного ими всеми слабостями, которыми он не обладает, а также деятельностью, которую он не выполняет. Неправда, что аватар нет среди сегодняшнего человечества. Они всегда зримо и незримо присутствуют среди нас, и их количество особенно возрастает в самые ответственные для человечества периоды. Вопрос в другом. Желают ли люди признавать их в тех, кто живет, работает и претерпевает все земные невзгоды рядом с ними, то есть в себе подобных? Внешне они ничем не отличаются от обычных людей Земли, иначе бы они не были аватарами. Но их можно узнать по плодам их дел, которые имеют прежде всего очень сильное духовное и просветительское влияние на большинство человеческих сознаний. Истинный человек не может не любить их и не испытывать к ним душевного влечения и неосознанной симпатии, потому что внутреннее притяжение ведет каждого стремящегося как можно более тесному духовному единению с ними, а значит, к познанию их истины, ниспосланной свыше. Сейчас, накануне акта преображения 2013 года, ожидается возвращение Верховного Аватара, Учителя Божественной Справедливости и Координатора Эволюции Миров. Каждый воплощенный Аватара с сердечным трепетом ожидает наступления этого волнующего и ответственного момента человеческой истории, стараясь с максимальной прилежностью выполнить свою собственную часть общеподготовительной работы. К сожалению, некоторые из инопланетян, контактирующие с людьми на уровне вибрации материального мира и также называющие себя аватарами или учителями, на самом деле относятся к чисто интеллектуальным цивилизациям, которые считают, что ум должен завладеть всеми мирами и управлять ими, что лишь только в этом случае мир будет красивым и правильным, логичным и целесообразным, лишенным любых отклонений от нормы. Истинно стремящийся человек должен научиться отличать божественную мудрость от истерического визга, скрывающегося за напускной благостью и утомительным мудрствованием. К провокациям астральных псевдоучителей надо быть особенно готовым сейчас, в самый разгар духовной битвы, накануне глобального духовного раздела человеческих сознаний на уже достойных и пока еще недостойных. Главный аргумент таких учителей состоит в витиеватой и убедительной для многих людей аргументации жить разумом, а не сердцем, наращивать интеллектуальный потенциал, а не силу духа, стараться урвать от земной жизни все блага и наслаждения, потому что ни ада, ни посмертного воздаяния за грешную жизнь просто не существует. В целесообразности первоочередного развития интеллекта уверял меня и представитель цивилизации планеты Церера, находящейся в созвездии Центавра. Он очень надеется, что им удастся и нынешнее земное человечество сделать подобным себе, то есть рациональным и единственно правильным. С этой цивилизации я и начну свой рассказ о тех, кто принимает активное участие в нашем развитии и любыми путями хочет сделать нас себе подобными.